Добрый вечер, уважаемые телезрители и слушатели подкаста программы «Психология на вынос».
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о работе. Для начала я представлюсь. Журналист Ольга Кокшинская и самый категоричный психолог в мире Павел Загмонтович.
Добрый вечер.
Хотим побыстрее начать, потому что тема заявлена очень интересная.
Жжет небо.
Да, да, просто не могу дождаться, когда начнем наконец-то жечь напалмом, потому что уже только анонс вызвал огромную бурю комментариев. И заголовок был трактован неверно, но мы с этим разберемся. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира
–
работа.
Да.
Отношение к работе. И, собственно, вот тот самый постулат о том, что работа не человек, и она, в общем-то, не обязана нравиться.
Начнем.
Самое мне категоричное кажется, заявление.
Надо закасать рукава, снять пиджачок и начать трудиться.
Давай, Паша.
Ну что ж, друзья, давайте мы приготовимся к массовому разрыву шаблонов, к достаточно непривычным тезисам, и я уверен, что буря продолжится. По крайней мере, мы на это очень надеемся, не только в комментах на Тутбае, но и вообще везде, куда можно дотянуться. Самое категоричное заявление. Люди ополоумели. Вот такое мое самое категоричное заявление. Ну, может быть, не вообще все люди, и не вообще во всем, но очень многие люди в том, что касается работы, совсем потеряли верные ориентиры. Поэтому я и говорю, ополоумели. То есть они думают странное, они хотят странное, и на выходе они получают странное.
Угу.
И я понимаю, как это звучит, и, возможно, для вас дальнейшее будет звучать еще хуже. Но простите.
Итак.
Психологам платят за правду, а вам бесплатно достается. Пользуйтесь. Итак, что я имею в виду?
Да.
Сейчас, по непонятным для меня причинам, но наверняка объяснимым, набирает силу, и уже очень сильно набрал ее, да, тезис, что работа должна нравиться. Что вот хорошая работа – это такая работа, которая любимая, которая нравится. И люди этот тезис как-то воспринимают как какой-то разумный. А надо сказать, что вообще-то, если мы имеем дело с абстракциями, ну, а в данном случае это абстракция, то что такое работа, это все-таки не конкретный там стакан с водой, или, я не знаю, ручка, или вот часы, там еще что-то, очки. Это все-таки некоторое представление, как родина. Родина – это тоже абстрактная вещь. И когда мы говорим про абстракции, не бывает какой-то объективной, четкой, вот, выверенной реальности. Mm-hmm. С эталоном там, в Парижской палате мер весов. Такого не бывает. Всегда это преломляется через наши когнитивные схемы, ну так это профессионал называют, то есть через наши фильтры, убеждения, аттитюды, пресуппозиции, прости господи, и просто говоря, представления. В качестве примера, чтобы не быть голословным, вот измена, супружеская измена.
Угу.
Ну, в общем, в нашей культуре она считается не очень хорошим делом, по понятным причинам. Однако есть культуры, в которых супружеская измена, как это называется, превращена в институт. То есть это такая распространенная практика. Более того, муж способствует изменам жены. То есть ее соитию с посторонними мужиками. Да, северные народы, немцы, чукчи, саамы, лопари и все остальные,
угу.
У них, не у всех, ну я имею в виду не везде популяция, а в некоторых отдельных районах, встречается такая концепция, что гость пришел мужского пола, на ему хозяйскую жену, значит, под бок. И это не является изменой, даже если у них произошел секс. Все нормально. И это тоже вполне объяснимо. Таким образом достигалось просто генетическое разнообразие в достаточно маленькой замкнутой популяции. Вот что важно. Представление о реальности, об абстракции. Измена тоже абстракция. Хотя, казалось бы, ну куда уж это конкретно, тем не менее. Представление все равно отличается. Вот еще в качестве примера. Скажем, где-то ткать – это женское занятие.
Угу.
В одних культурах, в одних во время. А где-то ткачество – это только мужское занятие. Крайне уважаемое. Потому что вот.
Потому что вот. Это хорошее объяснение вообще для всего.
Ну, тут отдельная большая тема. Я думаю, что мы где-нибудь в феврале поговорим про гендерные всякие штуки. Но здесь так. есть некоторая абстракция, и как мы ее воспринимаем, зависит, ну, от тех фильтров, от тех представлений, которые есть у нас в голове, от тех когнитивных схем.
Угу.
И когда мы выбираем себе, простите, дурацкую когнитивную схему, шквал, как дизлайков сейчас должен быть, я считаю, то на выходе мы получаем какие-то проблемы себе, ну, в какой-то как-то реальности, данные нам в ощущениях. Угу. Пример. Про работу. Вернемся теперь к работе.
Да.
Да, мы что тут разлюляя, они же не просто так шли, это же была необходимая преамбула. Когда человек говорит, вслушайтесь, давай вместе вслушаемся.
Давай.
Приглашаю, товарищи, вслушайтесь. Работа должна нравиться. Казалось бы, все нормально. Но опытное ухо профессионала сразу слышит, что здесь нет никаких дополнительных условий. Здесь четко сказано, что работа вся должна нравиться полностью и, видимо, всегда. Я уж не говорю о том, что она должна, типа она такая пообещала. Ну, короче, мы с тобой договоримся, что я тебе буду нравиться. Такой вот, да, подпишем договор по крови, там, не знаю, что ли. Но такого же не происходит. Как устроена вот в этом месте объективная реальность? В любой работе, я подчеркиваю, абсолютно в любой, совершенно в любой, в каждой, всегда есть какие-то элементы, эпизоды, отдельные какие-то части. И они могут нравиться, а могут не нравиться.
Угу.
И некоторые из них могут нравиться больше, чем другие, а некоторые быть совсем неприятные, отвратительные. И количество тех, которые нравятся, может быть больше, чем те, которые нравятся. А может быть меньше. Скажем, все не нравится, но зарплата
хорошая.
Хорошая, но вот все остальное. А это да. Причем в какие-то моменты жизни мне вот то, что нравилось, перестало нравиться, а потом, ну, как нравилось то, что не нравится. И наоборот. То есть это такая динамичная, то есть подвижная система, в которой нельзя сказать, что вот это все мне может нравиться. Ну, вот простой пример. Допустим, у нас есть фотограф, который нашел себя. Он себя реализовал, и нам нравится, как он работает, едет по миру, все это вот. Но, например, ему нравится фотографировать. Ему нравится заниматься обработкой кадра. Фотографировать я имею в виду выстраивание.
Да, этого. Да, да.
Но он терпеть не может сортировать. Может такое случиться?
Конечно.
Конечно, может. Или у нас есть нейрохирург. Уважаемая профессия. Интересная работа. Он все любит, кроме отчетов и необходимости объяснять пациентам, что вот мы вас завтра положим, укольчик вам сделаем, черепушечку вскроем, там вот это замкнем, тут отрежем, не волнуйтесь. Может такое быть? Может быть. И я сейчас, конечно же, беру только, ну, отдельные куски. На самом деле, в любой работе количество каких-то действий, ну, элементов, ну, наверное, все-таки поддается исчислению, но все равно много.
Угу.
И когда мы говорим себе, вся работа всегда должна нравиться полностью, то есть работа должна нравиться, здесь ждите каких-то... В основном работа должна нравиться. Хорошо, если бы работа нравилась. Было бы здорово, если бы основная часть работы мне нравилась. Ничего же такого не звучит. Мы попадаем в ловушку, которую сами себе вырыли. В яму, которую вырыли. В ловушку, которую сами себе выстроили. В чем заключается ловушка? Представим себе, что я прихожу на работу. Я такой пришел, устроился куда-нибудь. Это работа моей мечты.
Да.
Мне нравится, все хорошо. А потом в какой-то момент выясняется, что я должен писать отчеты, а я жутко как это ненавижу. Ну, к примеру. В этот момент что происходит с человеком? Он думает, да ёлы-палы, что ж такое, а? Опять не то. Вот я думал, что все хорошо. Не то. Мне здесь придется что-то делать. И это я сейчас не утрирую, не гиперболизирую. Это не ради там комического эффекта или красного словца. Ну, я с этим сталкиваюсь. То есть люди приходят и говорят... А, ну вот, понимаете, короче, вот, мне в работе все нравится, но и называют какие-то мелкие отдельные детали. Ну вот, короче, здесь все плохо, и поэтому я-то считаю, что это не моя работа. А где-то, звучит дальше, есть работа, которая вся моя. Тут мы возвращаемся к самому началу. Не бывает работы, которая вся, всегда, целиком, нет-нет, постоянно нравится. Нет, не постоянно. Уровень нравления одинаков. То есть она нравится всегда, она нравится вся и на одинаковом уровне. Не бывает такого. Сегодня у человека хорошее настроение, и вот это ему не в тягость, а даже где-то забавно. Отчет написать, например. А завтра у него плохое настроение, этот отчет просто, ой, зачем мне этот ужас нужен? Когда человек считает, что работа должна вся нравиться, он, сталкиваясь с какими-то отдельными элементами работы, которые, естественно, ему не нравятся, он делает неправильный вывод. Он думает, что все, это не его работа. Сейчас очень модно. Это не мое. Тут надо еще такое специальное хипстерское придыхание. Это не мое.
Буду искать.
Буду искать себя. И все, человек в этом месте, он теряет все.
Павел, а вот когда... Очень часто, точнее, рассматривается как суперсценарий, когда твое хобби, твое любимое занятие, то, что тебе нравится делать, не знаю, там, клеить танчики, клеить вышивать танчики, или еще что-нибудь. Ну, как-то хочется, чтобы это стало приносить доход.
Да.
И тот же самый какой-нибудь блог, чтобы он стал твоим основным доходом.
Хочется,
так?
Многим хочется.
На твой взгляд, это, в общем-то, нормальный сценарий, жизнеспособный или...
Неправильный вопрос.
Не совсем.
Извини.
Как? Как переформулировать?
Вопрос такой. Может ли такое случиться? Да, может. Ваши танчики могут пойти в народ, кто бы спорил. Ну, если мы там... Ваш блог, конечно, может стать популярным. Не гарантированно, но может. Можно ли зарабатывать деньги, играя в видеоигры? Конечно, можно. На Ютубе, если я правильно помню, самое большое число подписчиков, что-то 18 миллионов, у стримера, то есть человек, который играет на кадр, то есть на компьютере, на экране, все это снимает и выкладывает сразу на YouTube, в компьютерные игры в разные.
Комментирует при этом.
Ну, не знаю, что он там комментирует, я не силен в его языке, швед какой-то. Но у него, да, он получилось, все нормально. Но здесь надо понимать одну вещь, которую люди всегда забывают. Та-дам, еще заказать. Есть очень сильная, подходящая, очень сильная разница между работой и увлечением, или как это модно сейчас говорить, хобби. Разница вот в чем. Хобби-би я делаю тогда, когда мне хочется.
Угу.
И если я не хочу доклеивать гусеницу у танка, и хрен с ней, не буду я ее доклеивать. Приду через 2 года и доклею. Но если я взял, ну, допустим, контракт, на изготовление танка, давай это так назовем.
Давай.
То тут хочешь ты, не хочешь. А вот, пожалуйста, есть срок, уплачен аванс. Будь добр к сроку, предоставь готовые изделия с актом сдачи приемки, чтобы осталось его только подписать. И вот в этот момент, ну как все, нет никакого хобби. Это работа. Люди не понимают, что не бывает так, не все люди, вот конкретно вы, понимаете, а они нет. Договорились? Что не бывает так, чтобы вот работу всегда хотелось работать. Это иллюзия. Люди думают так, я проснусь такой каждое утро, эй, и побегу. Милиционер просыпается, эй, берем пистолет, идем, значит, ловить преступников. Водитель троллейбуса просыпается, говорит, класс, 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 давно этот большой руль не крутил, или там учительница младших классов в начальной школе просыпается. Так, так, все, отлично, сегодня будем тся-тся учить. Все, побежали. Ну, такое бывает когда-то, в какие-то моменты жизни человека. А в какие-то моменты не бывает. А люди хотят, чтобы так было всегда. Потому что мое увлечение, оно всегда такое. Класс, сегодня я, ну, не знаю, там, погоняю в компьютерные игры, там, побегаю, постреляю в монстров. Класс, ну, мне это нравится, мне это интересно. Но как только тебе придется выкладывать, допустим, каждый день по 3 часа видео, чтобы просто держать на уровне определенном свой доход, очень быстро это все станет вот тут поперек горла уже просто невозможно как. Я не говорю о монтаже и всех остальных увлекательных задачах, связанных вокруг с этим всем. Более того, сейчас я вообще рассказываю, мне кажется, пусть какой-то здравый смысл. Есть исследования психологические, кому интересно... Там выше есть строка поиска, загрузите, посмотрите. Если люди смотрят нас на Тутбае, а не на Ютубе. Феномен сверхоправданности или сверхоправдания. Ну, там разные переводы, поэтому чуть-чуть отличается. Суть его очень проста. Когда человек делает то, что ему нравится, просто потому что ему нравится, его вознаграждает сам факт процесса делания. Удовольствие, которое он переживает. Но как только ему к этому процессу добавляют еще какое-нибудь внимание, значимый приз, значимое вознаграждение, ну, то есть, условно говоря, там не 50 тысяч рублей, а 50 миллионов рублей. Вот ровно в этот момент у него происходит какое-то перещелкивание. И он уже начинает делать вот это не потому, что ему нравится это делать, а потому что деньги платят.
Угу.
Особенно это происходит потому, что, ну, как бы, раньше он мог перестать, а теперь уже нельзя перестать. Аванс есть, срок внесен, срок есть, все, надо что-то делать. На эту тему было множество экспериментов, это не я придумал, пожалуйста, любой учебник, он Майерса «Социальную психологию» возьмите, почитайте там об этом очень подробно. Один из экспериментов был такой, на детях. На детях. Брали две группы детей. Одной группе детей давали порисовать маркерами. Тогда это было круто, ну, потому что это редкая возможность по тем временам была. Это 60-е или 70-е годы, сейчас точно не вспомню. В США, конечно. А другой группе тоже давали порисовать маркерами. Однако, одной группе говорили, это волшебные маркеры, и если вы ими порисуете, мы вам дадим, о, прости, это просто маркер, мы вам дадим по конфетке, например. Да? То есть мы рисуем не ради удовольствия порисовать этими необычными штуками, потому что тогда карандаши были, тушь, там еще что-нибудь, а такого не было. А мы рисуем ради вознаграждения. И для детей тогдашних то, что им предлагали, было существенным вознаграждением, ну, для них. А второй группе ничего не говорили, это волшебные маркеры, они классные, рисуйте. Через неделю их обратно собирали под каким-то предлогом. Эти маркеры лежали также. Вторая группа, давай сразу о ней. Вторая группа с удовольствием, каждый участник, каждый малыш брал и что-то рисовал своего. Классно было, увлекательно. А из той группы, из первой, интерес к этим маркерам был минимальный. А зачем? Ну, им не предложили сегодня хорошего вознаграждения, ну, хрена нам это надо. И все. И таким образом талантливо был убит интерес людей, ну, детей в данном случае, к вот этим вот необычным инструментам для самовыражения. Это эффект сверхоправданности. Я сразу хочу сказать, что это не значит, что теперь давайте не будем никому платить зарплату, они будут ли работать от души.
Понятно, если им нравится их работа.
Да, понятное дело, что есть некоторый момент, ну, как бы граничный такой. То есть вот детям предлагали, не зря акцентировал внимание, им предлагали не просто конфетку, а что-то серьезное, для них большое вознаграждение. Поэтому сверхоправдание. Я могу сказать, да, я делаю, потому что мне это приятно, класс, это приносит мне еще некоторые деньги. Здорово. Но если я могу сказать, что я это делаю из-за денег, а я так скажу в какой-то момент, у детей это произошло вот так, у взрослого человека, конечно, будет, ну, как бы, чуть менее гибко. Все-таки придется какое-то время потратить, на полгода, может быть, год, ну, скорее всего, около 3-4 месяцев. И вдруг, опа, я понимаю, что я это делаю, потому что, ну, кто это платит. Это перестало быть моим любимым делом. Ну, а что делать? Кому сейчас легко? И вот этот эффект сверхоправданности, он как раз и показывает, что крайне опасно превращать свое хобби в свою работу. Что иллюзия думать, что работать будет так же здорово, как я сейчас развлекаюсь. Ну, не будет так же. Люди что делают? Давай еще один тезис.
Давай.
Введем. Даже психологическое такое название. Есть такой знаменитый феномен наблюдателя-деятеля. Или дилемма иногда называют наблюдателя-деятеля. Но она очень простая и примитивная. Назвали ее, конечно, очень круто. А так все просто. Попробуй побыть в моей шкуре, там в моей тарелке, походи в моих ботинках. Со стороны всегда кажется, что у другого человека все там легко, все классно. Вот я, например, да? Я в некотором смысле не актер. В некотором, конечно, актер. Но я не знаю, как живут, я не знаю, там, какие голливудские звезды или наши актеры, театральные, киноактеры, там, еще кто-нибудь. Музыканты эстрадные, я простой обыватель, я не в теме. Но мне кажется, что там же все прекрасно. Там съемки, показы, приглашения на телевидение, фуршеты, концерты, там еще что-нибудь. Я думаю, боже мой, как же люди живут? Вот они любят петь, например, или любят играть в театре. Они занимаются любимым делом, им хорошо. Но если мы возьмем сейчас любого актера театрального или там еще кого-то, он скажет, что это тяжелый труд. Да, в нем есть куча классных моментов. А иногда тебе, как Ди Каприо, приходится брать рыбу и жрать ее сырой, потому что ты очень хочешь Оскара, сколько можно мне его уже не давать. И тут ничего не поделаешь, а ее не хочется жрать. Но, понимаете, Оскар. Ради Оскара все затевается. Таким образом, когда мы смотрим на другого человека, нам кажется, что ему легче, потому что мы не знаем, как у него все устроено. Мы не можем пожить в его шкуре. Как-то у того же Майерса в социальной психологии был прекрасный... Не пример, а полупритча такая, что ли. Он приписывал североамериканским индейцам одну истину, мудрость такую, что великий Маниту, или Виниту, кто у них там был, Виниту, дай мне, пожалуйста, мудрость никогда не судить о человеке, прежде чем я месяц не похожу в его мокасинах. То есть ты поживи вот там, вот, а потом мы поймем. Собственно говоря, на чем многие голливудские фильмы построены, да, что мы меняем людей местами, и они вдруг понимают, что ёлы-палы, мне там нравилось. Я-то думал, что здесь хорошо, а здесь какой-то ужас. Не-не-не, все, давайте, все, тайм-аут, давайте обратно. Когда люди размышляют про работу, они вот этих всех вещей элементарно не знают. Ну, просто этому же никто не учит, это в школе не проходит. Все. Люди живут среди каких-то иллюзий. Ну, и потом реальность оказывается гораздо интереснее, чем иллюзия. Плюс, надо же понимать, что когда человек вам говорит, что мне нравится моя работа, он говорит, ну, о некой интегральной оценке на сегодняшний момент. Что вот ему здесь и сейчас, вот там, на вечеринке где-нибудь, ему нравится. Он говорит, ну как, ну неплохо, в принципе. Ну там, коллеги уважают, там деньги какие-то есть, мне там что-то получают, там еще что-то. И это правда так. Но если вы, например, возьмете того же нейрохирурга после там 8-часовой операции, когда он сядет и говорит, господи, зачем я всем этим занимаюсь? Это дурак, что ли? Кому это все нужно? То в этот момент он скажет, мне работа не нравится. И мы не можем верно оценивать другого человека. Нам кажется, что вот мы хорошо понимаем, что там у другого человека, и если он нам говорит, что нам нравится работа, ему нравится работа, то мы должны в это верить. Ну, да, здесь, сейчас он так прикинул палец к носу и решил, что ему работа нравится. Но есть высокая доля вероятности, что ровно там через 24 часа он скажет, боже мой, какой, зачем я всем этим занимаюсь? Это же все бесполезно.
То есть хорошая практика, давая каждый раз оценку своей работе в категориях нравится и не нравится, добавлять здесь и сейчас.
Согласен. И даже надо где-то это выбить на стене, чтобы, вот, ну, ребят, запомните. Действительно, хорошая практика, если дальше углубить твою мысль, спасибо за нее, то имеет смысл уходить от таких вот очень обобщенных оценок. Это вредно. То есть, говорит, да, мне моя работа нравится. Ну, а тогда начинается такой, блин, мне вчера моя работа нравилась, а сегодня не нравится. Что же на самом деле? Гораздо разумнее оценивать, ну, как бы условно. Но условно в том смысле, что говорит, да, в некоторых условиях мне моя работа нравится, в некоторых не нравится. Вот зарплату получать нравится, а все остальное не очень. Но иногда и все остальное тоже нравится. А иногда и зарплату получать не нравится. Ну, потому что, знаешь как, обещали выдать, я сейчас на наши деньги скажу, 10 миллионов премию, а выдали 8.
Где 2?
Где 2? Тебе говорят, ну мы же тебе дали 8, вообще не собирались выдавать еще 3 дня назад. Ты же не знал, что вообще только одна зарплата, один оклад. Нет, вы обещали 10. Ну, то есть, такое часто случается, и это может быть. Тоже известный психологический эффект. Канеман с Тверски его исследовали. Мне кажется, это очень смешно. Ну, когда человеку обещают больше, выдают меньше, хотя получают...
Мог бы вообще не получить.
Мог вообще не получить, но он говорит, что где мое? Собственно, возвращаясь, наверное, к работе, да? Работа может вас радовать. Где-то, как-то, в какие-то моменты. Если это случилось, прекрасно, очень здорово. Надолго, ненадолго, это дело десятое. Но если мы подходим такие, эй, работа, ты должна меня радовать, быстренько нравься мне, мы гарантированно попадем в ловушку, возможно, свалимся в депрессию, и тогда добро пожаловать, приходите.
Возможно ли, Павел, карьерное выгорание? То есть я сейчас поясню на примере. Допустим, человек работает, ну, с лет 17, работает много, не жалея себя, работает, учится, получает дополнительное образование все время на практике. К 25 годам у него есть хороший же послушной список, в 30 лет он уже становится начальником крупного отдела какого-нибудь крупного предприятия. В 35 лет он достигает определенного потолка в своей карьере, а в 40 лет он вдруг обнаруживает, что, ну, как бы все, как бы скучно, и не хочется ни должностей, ни денег, не идти на эту работу вообще. Просто ощущение такого тотального кризиса смысла. Я не знаю, как по-другому это назвать. И причем, ты знаешь, я вот когда хорошо смотрела форумы, эта планка вот эта вот «все, я устала работать», она опускается уже. То есть это уже даже не 40 лет, это уже 30 лет местами становится.
Я думал, 18, все, я устал учиться.
Нет. Вот, и поэтому вопрос заключается в следующем. Здесь больше что? Здесь какой-то кризис возраста определенного, угу. Или все-таки это норма? И есть ли профилактика такого выгорания?
Во-первых, тема возрастных кризисов, мягко говоря, преувеличена.
Угу.
То есть, конечно, такое случается, и да, есть некоторая, ну, как бы, привязка к возрасту, но ты верно заметила, что вообще-то уже немножечко размыто становится. Первое, что здесь в порядке профилактики можно сделать, перестать думать эту когнитивную схему, что работа должна нравиться.
Угу.
Ну, он же поэтому выгорает, среди прочего, что вот она не нравится ему работа. Вроде деньги приносит, вроде на работе ценит, коллектив там, ну, неплохой. Там,
не, нет, я имею в виду, когда она нравилась.
А все, все равно не нравится. Потому что все уже, ну сколько ж можно, она же не вся нравится. Это первое. Второе, конечно, может быть вопрос личностного кризиса. Сейчас я объясню попозже, угу. Потому что это большая тема. Но вероятнее всего, если мы уберем вот эту самую когнитивную схему проработки, которая там должна что-то кому-то, то у нас остается самое главное. Это истощение. Человек просто, ну, просто устал. Ну, истощился. Может быть, это не нервное истощение, как раньше говорили, а обыкновенное истощение. Но, скорее всего, мало спит.
Угу, много волнуется.
Много волнуется, употребляет много сахара простого.
Кофе.
Да. У него организм изношен, он не восстанавливается. Кстати, рекомендую
хорошая, да, программа была
нашу отличная. Программу про восстановление и про отдых. Очень хорошая программа была. Он не восстанавливается сам. Он изнашивает свой организм. Ну, конечно, в таком режиме жить, ну сколько ж можно. Плюс ко всему к этому, вот теперь к теме кризиса. Конечно, это может быть личностный кризис. Он не возрастной. Он связан с отсутствием личностного смысла. Как Алексей Николаевич Леонтьев, такой эпохальный советский психолог, создатель факультета МГУ, факультета психологии в МГУ, Алексей Николаевич Леонтьев, он вводил прям такое понятие – личностный смысл. То есть это некоторое мое отношение к тому, что я делаю. Ну, то есть если я чем-то занимаюсь, потому что я зарабатываю деньги – это один смысл. Если я чем-то занимаюсь, потому что я хочу доказать маме, что она меня неправильно там в детстве растила – это второй смысл. Если я хочу, занимаюсь, чтобы, ну, не знаю, пробиться в какие-нибудь там верхние какие-то эшелоны власти и там закрепиться, это третий момент. Но в любом случае, хорошо, когда личностный смысл есть. Потому что это, ну, добавляет некоторые, если хочешь, мотивации.
Угу.
То есть, ради чего я все это делаю. В принципе, если что-то не делается, нужно себя спрашивать, зачем. Ну, вот в качестве простого примера. Приходит человек. Говорит, что я не хочу ничем заниматься. У меня там такой бизнес, сякой бизнес, такая машина, сякая машина, я не хочу этим заниматься. Зачем мне все это надо? Ну, тут даже консультировать незачем. Надо просто человеку помочь найти какой-то личностный смысл. Это может быть что угодно. Я не буду говорить в эфире, что это было, но неважно. Но человек что-то для себя нашел, все свободен. Я ему больше не нужен. Он вспомнил, что я все это делаю вот для этого. Все, человек в этом месте успокоился. Но это, подчеркиваю, никак не отменяет нормальной когнитивной схемы в голове необходимости. И, конечно же, не изношенности, а восстановленности организма. То есть вот все эти вещи и наверняка еще некоторые отдельные аспекты поменьше, их нужно учитывать, складывать, и они, ну, вместе работают. Потому что даже если у вас какой-то огромный личностный смысл, но организм изношен тем же самым кофе, сахаром, что вообще-то в больших количествах опасно. Ну, случится инфаркт не в 60 лет, а в, там, в 35. Инфаркты сейчас молодеют. Сердечно-сосудистые заболевания там сильно вниз съехали, к сожалению. Ну, что поделаешь. Поэтому все в совокупности. Но смысл личностный – важная вещь.
Лучше искать его, а не новую работу, да? Я понимаю.
Ну, здесь, конечно, не нужно уходить, знаешь, в наивняк в какой-то, типа, вот, вам любая работа под силом, любая нравится. Нет, вообще разговор не об этом. Если на работе многое не устраивает, конечно, ее имеет смысл поменять, если есть возможность, там, какие-то там, сприяльные умовы некие. Но разговор как раз о том, что я меняю, потому что там лучше, потому что здесь хуже, или потому что я здесь там всему научился, или еще по каким-то причинам. То есть, все-таки здесь хорошо, как-то говорят, честность с самим собой поддерживать. И вот этот момент, он, короче, ну, прости, не короче, он очень тонкий, я хотел сказать, очень почему-то получилось короче. Он тонкий такой. Здесь, конечно, нельзя провести какую-то четкую грань и сказать, что если вы встали с утра, температура 37, все, точно увольняетесь. А если 36,6, оставайтесь на работе. Вот. Ну, то есть такого здесь не бывает. Но всегда имеет смысл хорошенько подумать. Меня здесь что не устраивает? То, что реальность не сочетается с моими ожиданиями? Или какие-то другие моменты? Например, что здесь объективно меня бьют по голове за каждый промах. А я знаю такие места. И реально били по голове за каждый промах. Бухгалтеров, если быть конкретным. Почему они милицию не подавали?
Кошмар какой, господи.
Я не понимаю. Вот здесь все-таки вот эту тему нужно четко для себя, ну, как бы, продумать. Потому что здесь грань очень тонкая. Я бы даже сказал, что здесь нет грани. Это, знаешь, как градиент. Нельзя сказать, где в радуге один цвет переходит в другой. Мы точно знаем, что здесь красный, здесь уже оранжевый, а вот тут непонятно что. Здесь также. Мы можем точно сказать, что да, вот здесь наше представление, здесь какая-то объективная реальность, хоть сколько-нибудь объективная, данная нам в ощущениях. Но где вот это трудно, это сложно. Я понимаю, что как-то это звучит без таблетки волшебной, но что поделаешь, друзья. Оно вот так все устроено в жизни.
Хорошо, спасибо. Следующая ситуация.
Давай,
следующий вопрос.
Панички.
Муж работает, точнее, не работает 3 года.
Так, уже интересно.
Угу. Денег от подработок хватает на раз в магазин сходить. При этом у семьи, допустим, есть долги, ага. Есть кредиты. Угу. Ну и, в общем, как-то жить сейчас тоже не очень легко. Говорит следующее, когда жена намекает, может
не
быть, как-нибудь пойдешь работать. Работать на дядю не хочет, а открыть свой бизнес, работать на себе, ну, денег нет. Да. Нужно какой-то стартовый капитал и все дела.
Да. Чтобы вот. Завод купить, свечной.
Да.
Завод.
Маленький свечной, да.
Свечной, да.
Жена в отчаянии, разводиться не решается, но как-то, в общем, повлиять хочет. А что можно посоветовать в этой ситуации? Как поступить лучше?
Я считаю, что нужно купить ошейник вот такой вот для собак с электричеством. Бить мужа просто каждый раз, когда он вот эту чушь говорит про «не хочу работать на дядю».
Что не так с дядей?
И с дядей все хорошо, с мужем проблемы. Ну ладно, давай от юмора отойдем к суровой правде и уже не будем ерничать. Простите, пожалуйста, это мы только ради лайков сделали. Или дизлайков.
Сделайте нам еще один коллаж.
Да, давно не было
коллажей.
Так, просто...
работать на дядю.
Я подбираю аккуратные слова. По мужу. Ну надо перестать его кормить просто. Я знаю, что это трудно. Ты, ну, не повесишь же на холодильник замочек кодовый. Но пока человек может не работать, скорее всего, если он там 3 года не работает, он будет не работать. У него же здесь очень мощное, серьезное оправдание, что он работает вот не на дядю, а как бы на себя. Но на себя сейчас не получается, поэтому он вообще не работает. Но поскольку ты жена зарабатываешь, мы же не голодаем, худо-бедно за коммуналку платим, что-то вы как-то одеваемся, покупаем, ну и все нормально. Какие проблемы? Вот это надо в корне решительно пресекать. Ошейник здесь вообще идеальная вещь. Ну или хотя бы дубцом его так вот, чтобы он ерунду всякую не порол. Но я понимаю, что это очень сложная задача, и такого, да и насилие вообще не выход. Поэтому в данном случае очень желательно, чтобы у мужа мозг встал на место или хотя бы дайте ему послушать эту передачу. Потому что, давай расскажем правду.
Давай.
Нет никакой работы на дядю. Или так. И нет никакой работы на себя. Или можно сказать по-другому, когда бы, чем бы вы ни занимались, кроме некоторых деятельностей, они все противозаконные, вы всегда работаете на дядю, то есть на другого человека. Это неизбежно. Почему так? Потому что деньги ты не печатаешь из воздуха. Вот если ты печатаешь деньги из воздуха, это противозаконно. Тебя за это посадят. Но как только ты получаешь деньги от другого человека, все, ты работаешь на него. Если ты, сейчас такой, ну совсем отвлеченный пример, пошла и выгулила чью-то собаку, ты как бы вроде ни на кого не поработала, но деньги-то ты получила не от собаки, не у себя из кошелька достала, а от владельца этой собаки. Значит, ты поработала на него. Или для него, неважно. И дальше получается самое интересное, что чем бы мы ни занимались, мы всегда получаем деньги не от себя. Это в принципе... как бы специфика работы, ну, в каком-то большом коллективе. Не когда я занимаюсь натуральным хозяйством и сам там пошел покосил, там, корову подоил, не знаю, там, дом срубил себе. А когда я работаю вот, в индустриальной экономике, если хочешь, или даже в доиндустриальной, но не натуральным хозяйством живу, все, я начинаю работать на других людей. И деньги я получаю, работая на других людей. Будь то в составе какой-либо корпорации, артели, например, или я там в автономном плавании, как подводная лодка, все равно я работаю на других людей, и это неизбежно. И дальше начинается очень такая разумная вещь. Вот человек этот говорит, я, муж этот, я не хочу работать на дядю. Ну, тогда, значит, ты вообще не хочешь работать. И тут я его понимаю. Или, ну, давай-ка сообрази, или ты всегда будешь работать на дядю, или ты всегда будешь работать на себя, это по факту одно и то же. Что такое человек? Это такое ЗАО имени себя самого. Он приходит устраиваться кому-то на работу для того, чтобы работать на этого человека. Ну, если он к кому-то приходит устраиваться. Или, если он берет частный заказ с собакой, например, он устраивается на работу к этому человеку. Что такое работа? Я чуть вильнул в сторону. Что такое работа? Это решение, вот сейчас в нашем контексте, это решение чужих проблем за чужие деньги. То есть, если я выгулял, чуть не прицепился этот пример, чужую собаку за чужие деньги, это работа. Если хочешь, это бизнес. Ну, специфический, конечно, тем не менее. Если я выгулял свою собаку, это удовольствие. Ну, или страдание. Если мою собаку выгулила, например, ты, а заплатили тебе какие-то вообще посторонние люди...
По сертификату подарочному.
Например, да? То для тебя это работа. Какие у нас с ними отношения, это наше дело. Если я твою собаку выгулил просто так, то с моей стороны...
А я даже не просила.
То с моей стороны это что? Глупость, взятка, благотворительность, попытка подлизаться, там еще что-нибудь, да? Там заглаживание вины, ну что угодно может быть. Но это тоже не работа. То есть работа это когда я решаю твои проблемы за чужие деньги, не за свои. Неважно, кто мне платит за решение твоих проблем. Может быть, твои родители, может быть, какой-нибудь благотворительный фонд, может быть, государство, неважно. Но я решаю твои проблемы за чужие, для меня чужие деньги. Потом они становятся моими. Ну, если как-то более-менее адекватно решил эти проблемы. Ну и вот тогда, вот если вот так вот смотреть, все настолько просто становится. Вот этот мужчина, он не хочет работать на дядю. Ну, во-первых, вы всегда работаете на дядю, и я работаю на дядю, теперь все работают на дядю, потому что деньги мы не печатаем. Те, кто печатают деньги... получают от государства за это совершенно закономерные вещи. Так им и надо, я считаю. И здесь мы не можем от этого сбежать. Значит, куда бы мы ни пришли, первое, что мы делаем, это смотрим, чьи проблемы мы решаем. Вот, чтобы совсем было понятно. Скажем, официант, он чьи проблемы решает? Посетителей? Нет. Хотя да,
но
нет.
Ну и в том числе, ну я как-то думала.
Тут парадокс, тут парадокс.
Ну, да.
Он решает проблемы своего нанимателя. Кто его наниматель?
Владелец ресторана.
Владелец ресторана. И что хочет владелец ресторана? Во-первых, чтобы посетители остались довольны обслуживанием. Потому что, скорее всего, тогда они вернутся. Ну, мы сейчас говорим про официантов, а не про кухню, да? Не про цены, а именно про официантов. Дальше, что он хочет? Наверное, чтобы посетители заказали побольше блюд. Ну, это увеличивает средний чек. Что еще он может хотеть? Ну, или чтобы посетители ничего не разбили.
Чтобы пошла хорошая рекомендация вслед.
Сарафанное радио. Ну, допустим, три эти проблемы основные для официанта. То есть посетитель, владелец, он не может сам к каждому выйти и всех обслужить. Физически невозможно. Поэтому он говорит так, уважаемые, я предлагаю вам работу. У меня есть проблема. Я хочу, чтобы мои посетители, и называют это тут. Если вы будете решать эти мои проблемы, я буду вам платить какую-то сумму, плюс еще там. Они будут вам что-то доплачивать. И если я официант, я прихожу на работу, я начинаю решать проблемы моего нанимателя, заказчика, если хочешь, то есть моего клиента. Ну, мы с ним договор подписали, все. Если бы я был ИПшником, то так бы оно и выглядело. Ну, то есть я есть ИПшник, просто я не официант. И я стараюсь работать максимально хорошо, чтобы решить его проблемы. Попутно парадоксальным образом, решая проблему еще и этих людей. Точно так же, например, кассир в банке то же самое делает, водитель какой-нибудь там троллейбуса, еще чего-нибудь. Мы всегда решаем проблемы тех людей, которые непосредственно нам дают деньги. Но часто решение таких проблем заключается в решении проблем других людей. То есть такая сложная схема, но тем не менее. Едва вы понимаете, как оно устроено, настолько легче становится. Прям вообще от вас. То есть я...
Так а груз чего уходит?
Непонимание. Я начинаю смотреть на жизнь совсем по-другому. Я, ну вот сейчас прозвучит такая грубая вещь. Сейчас я скажу, груз чего на самом деле уходит. Я нашел ответ на твой вопрос. Сейчас грубая вещь. Я двуногий станок. Ну, хорошо. Я высококомпетентный специалист, так лучше.
Да, как-то да.
Я ни в коем случае не хожу там работать на дядю. Я прихожу, как уважаемый специалист, к достойному человеку и говорю ему, нанимаете меня, и я решаю эту, эту, эту и вот эту вашу проблему. Без проблем. Я не опаздываю, я там то-то, сё-то, пятое, десятое. Это, знаешь, криминальное чтиво. Мистер Вульф, который приехал решать, разруливать проблему с простреленным этим негром. Вот он то же самое сделал. Он говорит, так, все, кавалерия в пути. Я сейчас приеду, я решу все проблемы. Поэтому он получает много денег. Потому что Марселос Уоллес, правильно я назвал? Ну, вот, бандит главный. Он теперь может не волноваться. Если поехал мистер Вульф, все будет решено. Поэтому мистер Вульф получает много денег. То же самое. Если я сантехник, если я шахтер, если я системный администратор, программист, журналист, кто угодно. Если я решаю проблему своего нанимателя, например, я работаю так, что после меня никогда не остается, скажем, пыль, ну, то есть это маляр, штукатур. Все, я все убираю. Я хороший специалист. Ну и понятно, что стены ровные, это все, естественно. И я в этот момент выступаю как бы сам собой фирмой отдельной. В этом смысле я работаю на себя. Если бы вот этот муж это понимал, он бы спокойно работал где угодно. Но он этого не понимает. И здесь есть один важный момент, который хотелось бы отдельно оговорить. У нас есть еще время.
Есть, да, конечно.
И, наверное, это будет во многом ответ. Я так всех запугал. Я надеюсь, что я запугал. На тему того, что работа не должна быть любимой. И я уверен, кстати, что многие услышали, что ходите на нелюбимую работу, там все плохо, но вы должны терпеть. Вообще не об этом разговор. Работа может быть любимой, нелюбимой, отвратительной. И это разные вещи, попрошу заметить. Вот три разных состояния агрегатных. Ну, не агрегатных, ладно, но тем не менее разных. Я говорю о другом. Я говорю, во-первых, о реалистичном взгляде на ситуацию, что работа никогда не будет всегда любимой полноценно, полностью. Только какими-то своими частями в какие-то моменты вашей жизни. А во-вторых, есть один кунштюк, который помогает, ну, как бы, быть более довольным, что ли, своей жизнью. И это тоже вот в этот вопрос хорошо впишется. Очень сложно сказать, сколько у человека есть потребностей. Ну, выделяют обычно потребности витальные, то есть там поесть, попить, социальные и идеальные. Видимо, только чтобы какой-то рифма какая-то сохранялась. Здесь, конечно, всегда очень сложно их разделить, но, пожалуй, на трех психологи прям сходится очень четко. Это потребность в компетентности, в автономии и в причастности. Сейчас коротко. Компетентность, потребность в компетентности – это потребность в ощущении себя, могущим справиться с каким-то набором проблем.
Способным.
То есть я могу это сделать. У меня это получается, я знаю, что я могу это сделать. Как там в «Джентльменах удачи» было? Вот три класса не закончил, а десятку так нарисуют, что от настоящей нет. Вот здесь примерно то же самое. То есть я понимаю, что, может быть, я не очень там ловок, допустим, ну, не знаю, в общении с противоположным полом, но я могу, ну, не знаю, там, вскопать экскаватором там делянку так, что просто вот как по линеечке все будет, ничего не обвалится, не обсыпется. Это важный момент. То есть быть компетентным где-то в чем-то. Желательно быть компетентным во всем. Ну, это невозможно. Поэтому мы ограничимся какими-то вещами. Как правило, компетентность появляется там, где мы долго работаем. Есть такое правило 10 тысяч часов. Оно такое эмпирическое, то есть не особо задокументировано, но тем не менее эмпирически оно верное. Это что касается компетентности. Мне кажется, уже понятно, где мужчина может там находить для себя отдушину. Второе. Правило потребность в автономности. Здесь речь вот о чем. Я хочу принимать решения. Ты хочешь, все хотят. Почему люди во многом хотят работать на себя? Потому что в этом случае вопрос автономности, ну, как бы решается легче. ну, действительно, в какой-то момент я могу решить, что все, я сегодня на работу не иду. Не важно, что
да,
мне...
нет привязки к графику, да, расписанию.
Не важно, что мне клиент уже оплатился, я сегодня не пойду. Я позвоню клиенту, скажу, ты знаешь, извините, пожалуйста, у меня тут сложная семейная ситуация, можно я не приду? Ну, конечно, я в следующий раз, конечно, приду, не волнуйтесь. Дальше. То есть такое может случиться. К сожалению, доводилось сталкиваться. Но, тем не менее, в работе в вольном плавании, конечно, вопрос автономности сильно повышается. Если вы начальник, ну, там, собственный бизнес, то здесь тоже как будто бы, это иллюзия на самом деле, тоже автономности становится больше. Почему иллюзия? Потому что любой начальник понимает в какой-то момент, что ёлы-палы, он зависит от всех них. И как они решат, так и будет. То всех уволить-то нельзя. То есть всех не перевешаешь. Но, тем не менее, по крайней мере, иллюзия какое-то время держится. И иногда это еще называют потребность контроля. То есть я сам решаю, что в моей жизни. Я контролирую свою жизнь. Я замеряю, правильно она идет или неправильно, план и факт. И я воздействую на нее, если она идет неправильно.
Так,
а третье – это потребность в причастности. Особенно хорошо эта потребность была решена в, ну, пожалуй, наверное, в 30-е годы прошлого века в СССР, когда я причастен к подъему огромных заводов, плотин, там, пароходов, атомный ледокол. Не в 30-е, атомный ледокол строили позже. То есть мы не просто там клепаем, заклепнем и ракету строим, которая выведет спутник первый искусственный на орбиту Земли. Вот вопрос причастности очень важен. Любопытно, что с одной стороны есть автономность, а с другой стороны есть причастность. Да, это вот парадоксально, но тем не менее связанные вещи. И для многих из нас, там, где мы вот эти три потребности удовлетворяем, там мы и чувствуем себя как это самореализованными.
Угу.
То есть это может быть на работе, и это здорово, если это на работе, что работа большой кусок времени занимает. Но это может быть и, скажем, в волонтерской помощи кому-нибудь.
И в семье.
Это может быть и в семье. Например, мужчина может работать просто для того, чтобы в семье были деньги. И он прекрасно понимает, что он работает для того, чтобы в семье были деньги. А компетентным он себя, например, чувствует с детьми со своими. Даже выдумывает, он что-то делает. Или наоборот, он может быть компетентным на работе, а дома, ну, как терпит детей. То есть, всякое может быть. Может быть, и там все хорошо. Разговор ведь не о том, как должно быть. Ну, по-разному бывает. Невозможно вывести какой-то интеграль и показать, что вот так должно быть, а вот так не надо. А главное что? Чтобы, ну, было некоторое понимание, к чему я стремлюсь и что я стараюсь удовлетворить. В качестве не то чтобы примеров, а каких-то индикаторов таких. Вот как понять, что у меня есть компетентность? Это благодарность. Если люди мне благодарны, если я часто слышу от людей благодарности, то я начинаю думать, а, ну кажется, я компетентен. Это не обязательно, это не единственный показатель. Конечно, если у меня все получается, я опять чувствую, что я компетентен. То есть вот если два этих показателя есть, или хотя бы один, уже хорошо. Уже отлично. Второй момент, автономность, как я понимаю. Я не чувствую принуждения. Вот чем плохо работать на дядю? Ну, не так, как это на самом деле, а в формулировках вот этих вот мужчин, которые...
Ну, по найму, давай называть это так, работа по найму.
Давай называть, как они называют.
Давай.
Будем бить противника его же оружием. Так вот, здесь, конечно же, очень много, ну, как бы, приказов, давления, типа, нас заставляют. И, конечно, потребность автономии здесь немножечко нарушена. Иллюзорно или по-честному, это другое дело. Но она нарушена, человек так чувствует. И он не хочет... Этот человек вот так работать. Он хочет быть сам себе хозяином. И если нет ощущения принуждения, много, а есть ощущение личного выбора, то тогда человек чувствует, что его потребность в автономии, в общем, удовлетворена. И чувствует себя хорошо. В этом смысле, знаешь, как это делается? Есть классическая формулировка. Ты кашу будешь, спрашивает мама, гречневую или перловую? И вот появляется возможность выбора. И ты уже автономен, но кашу ты все равно съешь. Ты кашу гречневую будешь с маслом или с молоком и с сахаром. И как ни странно, даже такой выбор, то есть если мы не можем человеку дать выбрать цель, мы можем дать выбрать ему средство достижения, и уже это будет достаточно. Таким образом, если я чувствую, что я совершаю свои выборы, класс, я автономен. И, наконец, третье, что такое причастность, принадлежность, еще переводим как принадлежность. Достаточно просто. Когда я чувствую, что я не одинок. Когда я чувствую, что я делаю что-то важное. Например, я могу решить, что нужно питаться только молоком. То есть, я могу решить, что вегетарианство – это плохо. Мы причиняем растениям боль. Я могу решить, что мясоедство тоже плохо. Мы боль животным причиняем. А вот молоко мы никому боль не причиняем. Это просто как капельки жидкости, жира и перемешанные суспензии, все дело. Поэтому творог, сыр, масло, все можно есть. Сметану, все. Я так решил. И в этом месте я могу быть причастен просто к высокодуховным людям, которые выше этой мирской суеты. И этого уже будет хватать. Как ни странно. Вообще, как средство борьбы с депрессиями, очень настоятельно и сильно рекомендуют приобщение к каким-нибудь... не стратам даже, каким-нибудь группкам людей, и чем замысловатее ритуалы этих группок, например, они переодеваются в костюмы супергероев и читают комиксы, как в теории Большого Взрыва, тем лучше. И вот если у нас очень замысловатый ритуал, и мы каждый вечер лепим снежную бабу, и это останавливает все кометы, которые падают на Землю, в том анекдоте, что больной, что вы делаете? Разгоняю крокодильчиков. Но их же нет, вот потому что я их разгоняю. То тогда для человека тоже будет ощущение причастности. Когда сейчас говорят, что должна быть идеология в стране, национальная идея, это все попытки удовлетворить потребность причастности человека. Худо, бедно, получается, это другой разговор. Но это вот про это. Ну, то есть вот такие разговоры, они про необходимость людям чувствовать себя причастным к чему-то большему, чем один человек к каким-то социальным вещам. Поэтому там гордость за свою страну, добрая, чего нас победила, класс, даже президент радуется, потому что чувство причастности. Проиграла, тоже огорчительно, потому что чувство причастности. Надеюсь, она будет дальше побеждать. Если наш мужчина сможет удовлетворить это все в работе по найму, если я воспользуюсь твоим термином, то все будет прекрасно. Но только он не знает об этом. Вот, как вы ему не сказали. Пожалуйста, переслушайте передачу, законспектируйте, удовлетворяйте ваши потребности наиболее приемлемым способом для вас и для окружающих. И не сидите на шее у жены, ей так тяжело. Да, мы отвлеклись.
У нас есть всего лишь 4 минуты, а я хочу задать тебе такой важный вопрос.
Давай.
Хотя, возможно, я сейчас подумала, что во многом он коснется того, о чем уже говорили.
Давай.
К тебе приходит клиент, допустим, мужу 40 лет, и он говорит: вы знаете, так я вот работаю, мне уже 40 лет, я до сих пор не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту. Что делать с этим? Вообще, как вот найти то самое дело всей жизни, от которого у тебя будет всю жизнь переть? Я не знаю, как по-другому сказать. Вот в кайф.
Ну.
И возможно ли такое? Или это
вот
тоже
это из хороший разряда, вопрос,
из разряда ошибок?
Ты знаешь... Тут так. Такое бывает. Угу. Бывают случаи, когда человек действительно, как Шлиман какой-нибудь, он вперся в эту трою, исковеркал все только то, что можно, все вот это, испортил жизнь последующим поколениям археологов, но трою нашел. Вот. Все было плохо, но он нашел, и он ее искал. Да, такие фанатичные люди есть. Циолковский тоже. Вот он всю жизнь мечтал о космических перелетах, разрабатывал их теорию. Да, такое бывает. Но это достаточно редкий случай. Мы не очень понимаем, с чем он связан. Точнее так, мы понимаем, что он связан с какими-то, как правило, детскими переживаниями, как у того же Шлимана. И вероятно, что такие переживания случаются у всех крайне мало. То есть должно быть совпадение многих разных факторов. И в процентном соотношении это очень небольшой процент. В основном у людей не так устроено. Угу. Ну, если им так не повезло, как Шлиману или Циолковскому, у них тогда устроено по-другому.
То есть такой самый бытовой пример. Например, когда папа брал мальчика когда-то на аэродром, взял, вот он увидел вот этот самолет, гул, рев, его это прям... И он стал
впоследствии летчиком. Но десятки других мальчиков, которых также брали, сказали: о, клево, клево, но у них это не стало такой, навязчивой идеей. Это зависит в том числе от биологии мозга и всего остального. Ну, то есть это редко. И... В массе своей ни ты, ни я, никто не может надеяться, что вот прям вот раз навсегда, если до 35 лет, до 40 ничего не случилось, точно не будет. Потому что такая вот навязчивая идея, в хорошем смысле, она с детства идет и через все возраста проходит. Что можно сказать про этот случай, про такие случаи? Не надо лохматить бабушку, то есть не надо волноваться. Да, вы сейчас не нашли идеала всей своей жизни, да и бог бы с ним. Удовлетворяйте потребность в компетентности, в автономии, в причастности. Какая разница, чем именно? Тем, что вам ближе, тем, что вам приносит больше денег. Мне в этом смысле всегда вспоминается интервью Шнура, Сергея Шнурова из Ленинграда, который как-то сказал, что, упаси боже, если бы это не приносило денег, я бы вообще этим не занимался, имея в виду музыку. Хотя он, на мой взгляд, он очень талантливый музыкант. Но вот он прекрасно понимает, что есть заработок, я занимаюсь этим, потому что это приносит нам деньги, ну, там, семью как-то, еще что-то. И здесь можно только, ну, как бы, смотреть на жизнь трезво, понимать, что вот не бывает так, чтобы все всегда везде полностью нравилось. Что бывают какие-то там шероховатости, не всегда будут. Что есть какие-то потребности, их можно как-то удовлетворять. И я тебе скажу больше, вот эта вот потребность, постоянный запрос «дайте мне мотивацию», он как раз и идет из той ложной, на мой взгляд, концепции, как ты раньше говорил, ложно понятый там патриотизм, что вот работа, она должна все время давать такое ощущение, как ты говоришь, драйва такого, mm-hmm. да, переть должна быть. И вот представляй себе на Чернобыльской АЭС, неужели ребята тоже вот так вот работали, чтобы с огоньком, чтобы было, чтобы драйв был, а потом такая трагедия случилась. Может быть, не надо так работать? Это опасно в некоторых случаях. То есть, о чем я говорю? Работа бывает разная в разные моменты жизни, в зависимости от разных факторов. И говорить себе, что всегда должно вот так переть, ну, нереалистично. Это как, я всегда должен быть там сыт, или всегда должен быть выспавшийся, или никогда не должен болеть. Ну, по-разному же бывает. Никогда не должен ходить в туалет. Почему? Когда человек думает, что где-то есть та работа, от которой будет драйв переть постоянно, вот он попадает в это вот, я не знаю, чем я хочу заниматься. Плюс здесь есть еще один момент, который надо очень коротко сказать. Желательно, чтобы человек, вот по моей статистике, подавляющее большинство вот таких запросов возникает, когда человек учился в вуз сразу на работу. Не параллельно работая где-то еще, человек, на мой взгляд, по моей статистике, как будто немножечко... ну, что ли, теряет ориентир. То есть он не очень понимает, где у него что получается, где он там каких потребностей достигает в удовлетворении. И он тогда в 40 лет говорит, слушайте, я не знаю, я всю жизнь занимался программированием, я не хочу им заниматься теперь. Я там, ну, зачем? А если он поработал на 15 работах во время школьных там каникул, во время обучения в ВУЗе, там постоял в Макдональдсе, еще где-нибудь, ну, тогда он худо-бедно понимает, куда ему двигаться. То есть, видимо, это связано с каким-то опытом. И с развлечением, где мои потребности в удобной, приемлемой для меня форме, они же не у всех одинаковые выражаются и удовлетворяются, а вот в моей личной форме, где это удовлетворяется получше. Вот тогда, похоже, у человека есть больше шансов вот, ну, не прийти к такому состоянию. Но если человек приходит, ну тогда здесь надо разбираться, как он себя вообще видит. Думает ли он, что работа должна нравиться? Где, как он свои потребности удовлетворяет, о которых мы говорили, вот эти вот идеальные компетентности, в автономности, в причастности. И это достаточно большая работа, но в основном она делается самостоятельно. То есть, послушав передачу, а желательно переслушав хотя бы дважды или пересмотрев хотя бы дважды, вы можете вот эту работу, о которой я сейчас говорил, проделывать самостоятельно. То есть просто подумать, где, что и как вы удовлетворяете. Где и что вам ваша работа дает. Это не какая-то там китайская грамота. Это просто нужно размышлять. Ну, благо, голова у всех есть, в голове есть у всех умные мозги, я уверен, что у всех есть умные мозги, вы вполне можете справиться без нас. Ну, какой-то неожиданно позитивный выход. Обычно так не весело бывает.
Твой традиционный рецепт, включайте голову.
Да, что-то везде он. Ну и, наконец-то, я сказал про ошейники.
Спасибо, Павел, правда. От всего сердца сегодня был один из самых лучших, на мой взгляд, эфиров.
О, как хорошо.
Ты отжег.
Отлично, отлично. Сейчас комментов накидают нам.
Мне кажется, я приду домой сегодня. Я даже сама переслушаю эту программу.
И это правильно. А я не слушаю их. Я боюсь их слушать.
Итак, дорогие телезрители, слушатели подкаста, спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире. Напоминаю, сегодня для вас работали я, журналист Ольга Кашинская, и самый категоричный психолог в мире Павел Зигмантович.
До свидания.
Всего доброго.